Приветствуем вас, уважаемые зрители. Завершается третья неделя Великого Поста. Святитель Иоанн Златоуст давал такой совет на пост. Нам следует так делать. Не просто лишь проходить седмицы поста, а исследовать свою совесть, испытывать помыслы и замечать, что мы успели сделать на этой неделе, что на другой, что нового предприняли достичь на следующую и от каких исправились мы страстей. Итак, подумаем, что хорошего на этой неделе сделал каждый из нас, и посмотрим, что происходило на протяжении седмицы в жизни православной Украины и мира. В эфире программа «Мир православия», и далее поговорим о следующем. Студенческая наука в духовной школе. Конференция в киевских духовных школах. Праздник Собора отцов преподобных Киево-Печерских. И словом, и делом социальное служение в Одесской епархии. Таинство Церкви Христовой. Еле освящение. Защитник святитель Григорий Палама. Наши святыни, храмы Глухова. 14 марта в Киевской Духовной Академии Семинарии по благословению блаженнейшего митрополита Киевской всея Украины Ануфрия прошла 8-я ежегодная студенческая конференция. Что обсуждали студенты и преподаватели духовных и светских учебных заведений, смотрите далее в сюжете. Студенческая наука в духовной школе – такое название 8-й ежегодной студенческой конференции, прошедшей на днях в стенах Киевской Духовной Академии и Семинарии. Посвящена она 25-летию Харьковского архиерейского собора Украинской Православной Церкви, который состоялся в мае 1992 года. В приветственном слове предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий, вспомнил те непростые для Церкви времена. Тогда, благодаря преданности Церкви, решительности, стойкости духа участников собора, был сохранен принцип соборности украинского православия, единство народа Божьего с вселенским православием. Внутренней решимости блаженнейший владыка пожелал и будущим пастырям, участникам конференции. Сегодня в этом зале сидит много молодых людей, избравших для себя путь служения Богу и Его Святой Церкви. Каждый пастырь должен стоять на защите чистоты веры и канонического уклада Церкви. Поэтому я хочу пожелать будущим пастырям внутренней решимости. Преподобный Серафим Саровский говорил, что от древних отцов нас отличает лишь отсутствие решимости. Господь всегда готов предоставить нам свою помощь. Однако, чтобы получить ее, надо иметь решимость идти путем правды. Первый пленарный доклад, посвященный историческому Харьковскому собору, произнес ректор Киевской духовной академии семинарии митрополит Бориспольский Броварской Антоний. Сегодня, когда от тех сложных времен прошло уже четверть столетия, мы можем уверенно сказать о судьбоносности решения отцов Харьковского собора. На пленарном заседании прошла презентация издания киевских духовных школ. Также блаженнейший митрополит Ануфрий вручил именные стипендии лучшим студентам духовных школ Украинской Православной Церкви и премии преподавателям Киевской Духовной Академии Семинарии, которые в прошлом году подготовили учебные пособия. Во второе воскресенье Великого Поста Православная Церковь вспоминает собор всех преподобных Киево-Печерских. Колыбель русского монашества Киево-Печерская Лавра была основана в 1051 году. Она стала духовным сердцем нашей Родины, центром миссионерства и просвещения. Всех преподобных отцов Киево-Печерской Лавры почитают как покровителей монашества и помощников всем православным христианам в их скорбях и нуждах. К святым мощам без малого тысячи лет непрестанно идут люди. Около ближних пещер в 19 столетии был построен храм. Назвали его «Теплым» и освятили в честь всех преподобных отцов печерских. В советское время здесь был выставочный зал. В 21 веке церковь была реконструирована и расписана. По всему периметру храмового потолка все преподобные печерские, святые мощи которых покоятся рядом в Лавских пещерах. Христос родился в Вифлеемской пещере. И у нас зародилось монашество в пещерах, которые по сей день несут людям радость и свет.
И светло. И в тропари, когда снедости в гробы, сами себе заключись, то да страстью мирские плоские, с погребостися Христу Богоносный. и дьявол всех подземных разрушить, ограды всего ради, ангели венцы с небес вам подают. Такими словами,
Святая Церковь величает святых угодников Божьих, пришедших со всех концов Киевской Руси и с земель за ее пределами. Церковный праздник всех преподобных отцов Печерских, по мнению священнослужителей, в некоторой мере можно считать и государственным праздником. Ведь за благословением к Лавским царцам приходили князь Владимир и Ярослав Мудрый, князья Острожские и другие государственные мужи. В этот праздник с Днем Ангела поздравляют всех, кто носит имя преподобных Печерских. Среди них много редко употребляемых, такие как Поликарп, Варлаам, Дамиан, Никодим. Но есть имена, ставшие популярными в наши дни – Прохор, Марк, Матвей, Макар, Нестор. Молитвенные подвиги всех преподобных Киево-Печерских отцов вдохновляли будущее поколение на великие духовные труды. Их считают духовной ратью земли русской. Киевские святые, как местно почитаемые, были прославлены еще в 1643 году митрополитом Петром Могилой. Приложиться к мощам преподобных Киево-Печерских отцов можно каждый день до 5 вечера. Некоторые мощи благоухают, некоторые мироточат. Ученые не всегда могут объяснить природу сакральных явлений и удивительных исцелений.
Сначала нас встречает два затворника, преподобный Афанасий и преподобный Исааки. Преподобный Исааки, моли Бога о нас. Дальше два проспорника, преподобный Спиридон и Никодим. Они вместе жили, вместе подвязались на проспорне больше 30 лет, если это послушание. И когда братья печат проспорь, всегда к ним обращаются, читают им тропарь, молитвы, чтобы Господь помог и нам. А сейчас мы находимся в храме в честь преподобного отца Антония, первоначальника нашей обители. Здесь, в этом храме, происходит монашеский постриг. Также здесь, в Киеве, где преподобный Антоний подвязался, был в затворе в свои последние 16 лет земной жизни. Также в этом храме мощи двух великих постников, Иоанна Постника и Прохора Лободника. Преподобный Прохор, он даже от хлеба отказался в своей жизни, вкушал только лебеду.
В ближних пещерах можно приложиться к мощам преподобных Нестору Летописцу, Николе Святоше, Илью Муромцу и другим. И все они вместе творят чудеса, свидетельства которых записаны в церковных книгах. В начале марта Одесскую епархию посетила делегация из столицы во главе с главой синодального отдела по благотворительности и социальному служению протоиереем Владиславом Дихановым. Одесситы познакомили гостей с деятельностью епархии по оказанию помощи нуждающимся. Делегация из Киева за время своего визита в Одессе посетила крупнейшие центры благотворительности епархии, где помогают людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. В Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре уже более 15 лет проводится титанический труд послушниц и монахинь по оказанию помощи бедным слоям населения. Сами монахини часто констатируют факт человеческого цинизма. Бывает, людей подбрасывают, как котят под ворота. Но здесь принимает каждого, и всем оказывается с любовью посильная помощь. Здесь при обители действует Дом милосердия, в котором нашли приют более 100 обездоленных.
Спаси Господи, что существует такой монастырь, что существует такой дом, где ненужные в своей семье люди или по каким-то другим причинам нашли здесь кровь, нашли здесь радость причастия, радость исповеди и причастия, что нам уделяет внимание священнослужители и персонал. Очень внимательный, хороший уход.
Нахожусь в монастыре и души не чаю. Он Михайловский назовется, я вам отвечаю. Летят здесь людей с заботой, и за каждым здесь уход. Я не видела такого. Умный здесь кругом народ. Здесь накормят и напоят, обогреют и оденут. Всем дадут приют, уют, и в обиду не дадут.
Спаси Господи всех, кто о нас заботится. Очень важны доброе слово, совет, участие. И счастье исповеди, и причастие – это очень важно.
Многих пожилых людей приводят сюда их же дети и внуки. По разным причинам. Одни – из-за недостатка средств, другие – просто-напросто отказываются от родителей. Прихожанка монастыря Людмила похоронила родного сына и лишилась единственной поддержки.
Но видите, хорошо все равно. Рядышком люди, которые любят вас и ухаживают.
Так что спасибо, батюшка. До свидания.
Благотворительная трапезная для питания неимущих, где принимают ежедневно около 500 человек в день, медицинский пункт, Дом милосердия – это все есть в женском монастыре, который благодаря добрым делам славится на всей территории Украинской Православной Церкви. Приход в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость со дня своего основания опекает людей, находящихся на грани выживания. Сегодня при храме несет свое служение Марфа Мариинская, обитель сестер милосердия, детский православный центр, пункт первой медицинской помощи и многое другое. Более 10 лет при храме работает столовая для малоимущих. Здесь ежедневно питаются более 200 человек. При храме также работает детский центр, основной идеей которого является помощь обездоленным детям. В центре есть все, что необходимо для полноценной жизни деток. Уютные комнаты для проживания, учебные классы, игровая комната, библиотека, актовый зал, трапезная.
На самом деле книги умеют разговаривать, да? Вы знали это?
Нет.
Кто читает, они разговаривают. Так что пробуйте читать, многому научитесь.
Медпункт при храме работает ежедневно с 9 утра до 5 часов вечера. Помощь оказывается бескорыстна.
О чем говорят?
Перевязочку делать или же обезболивающие. Часто обезболивающие просят. Если случаи тяжелые, конечно, скорую помощь вызываем. Да, скорую помощь, да, естественно, да, направляем в больницу. Да. Еврейская больница принимает, да, бездомных принимает, две палаты есть, мы постоянно их навещаем.
Вот,
на Масленицу, на Масленицу им блинов напекли, вот, много блинов напекли, им привезли, потому что их никто не навещает, кроме нас. Вот, они просто бездомные.
Наш уклон – не перевязать человеку в больнице руку, а не сделать укол, а его духовно разбудить. То есть, что ты попал в больницу по каким-то причинам, то есть ты согрешил. Вот тебе крестик, вот тебе иконочка, вот тебе святая вода, вот тебе святое масло, вот тебе молитвы. А желаете причастие принять? Хорошо, мы и не причащаем уточком в 6 утра, в 7 утра, собором людей и желающих. И таких желающих много. Мы, например, ввели статистику за 2,5 года, мы где-то порядка 2500 только причастили в больнице людей.
Жизнь в церкви есть непрестанное служение Богу и людям. К этому деланию призывается весь народ Божий. О начале регулярных богослужений в столице Турции и о собрании православных епископов в Германии на очереди международные новости. В столице Турции впервые начнутся регулярные совершения божественной литургии. Об этом сообщил Константинопольский патриархат на своем официальном сайте. Как сообщает портал, богослужения будут совершаться в одном из римско-католических храмов города, любезно предоставленных православной общине. Первыми прихожанами храма, предполагается, будут сотрудники посольств православных государств, профессора университета, а также другие иностранные граждане, работающие в регионе. Правительство Венгрии выделило около 8 миллионов евро на восстановление в стране 3 православных храмов и возведение одного нового. Торжественное подписание соответствующего договора состоялось на днях в Будапеште. Договор подписали управляющий венгерской епархией Русской Православной Церкви епископ Подольский Тихон и министр человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балок. Субсидия выделяется для реставрации Успенского кафедрального собора Будапешта, храма Пресвятой Троицы в городе Мишкальц и храма святителя Николая в Токае. Кроме того, будет построен новый православный храм в венгерском городе Хевис. В Германии состоялось собрание православных епископов страны. В нем приняли участие архиереи, управляющие епархиями различных православных юрисдикций, находящихся на территории Германии. На собрании архиепископ берлинский германский Марк представил первое официальное издание перевода на немецкий язык божественной литургии Иоанна Златоуста, получившего одобрение всех православных епископов страны. Также архиереи рассмотрели проблемы преподавания в общеобразовательных школах ряда федеральных земель православного вероучения. Особое внимание было уделено вопросам лицензирования преподавателей, признания дипломов о богословском образовании стран, не входящих в Евросоюз, а также возможные варианты повышения квалификации учителей. В западноафриканском государстве Гана сегодня отмечается стремительный рост христианской веры. Об этом пишет американское интернет-издание Religion News. Сегодня доля христиан среди граждан страны составляет 70%. По мнению журналистов издания, страна уже сейчас играет роль движущей силы в растущей христианизации всей Западной Африки и все отчетливее формируется как один из глобальных центров христианства. По улицам столицы страны, города Акра, строят билборды с расписаниями храмовых богослужений. В городских автобусах нередко попадаются пассажиры с Библией. Многие офисные работники держат Библию на рабочих столах, читая ее каждую свободную минуту. Православные общины Ганы, как и других африканских государств, входят в состав Александрийского патриархата. Таинство елеосвящения, или как его еще называют маслособорование, это одно из семи таинств православной церкви. Традиционно елеосвящение совершается в период Великого Поста. Тогда все желающие могут приступить к таинству, чтобы попросить у Бога исцеления своих душевных и телесных недугов. Елеосвящение или маслособорование – таинство Церкви Христовой, совершавшееся с самых апостольских времен, с самого начала существования Церкви. Это священнодействие сообщает христианину особую благодать, направленную на исцеление душевных и телесных болезней.
Все наши болезни, душевные и телесные, имеют основание в грехах. Поэтому первое, что нужно просить, прощения у Господа, сил, крепости и мудрости. И это будет сердцем, сердцевиной нашей молитвы.
По церковному обычаю это таинство совершает собор, то есть собрание духовенства в числе семи священников, символ полноты церкви. Хотя эта традиция не является обязательной.
Слово Божие словами апостола Иакова говорит: «Если кто болен, позовите пресвитеров церковных, священников, которые молитву сотворят над человеком, и молитва веры спасет болящего и воздвигнет его Господь».
Для совершения таинства используют елей, смешанный с вином. И елей, и вино имеют глубокое символическое значение. Они используются во многих сферах жизни человека. Третьим символом является пшеница. В блюдо с зерном втыкают палочки с ватой на концах для помазания молящихся. Все это вместе с крестом и Евангелием помещается на столе в центре храма. Перед этим столом как раз и совершается священнодействие. Вначале пресвитеры читают особый канон, а далее в течение таинства прочитывается 7 отрывков из апостольских посланий и Евангелий. После каждого чтения священник возглашает молитву, а затем помазывается участвующие в благодатном таинстве. Безусловно, в елеосвящении на человека воздействует благодать Божия. А то, как человек примет эту благодать, какой след она оставит в душе человека, зависит от нашей веры и любви к Богу. На второе воскресенье Великого Поста приходится еще один праздник – День памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Святой Григорий Палама – это один из величайших богословов Церкви. Он своим учением приоткрывает завесу над тайной соединения человека с Богом. О святом и его главных трудах – далее в сюжете. Святитель Григорий Палама был епископом города Фессалоники уже на закате Византийской империи в XIV веке. В церкви он почитается как участник и победитель одного из самых сложных богословских споров в истории христианства. Каким образом сотворенный Богом мир связан со своим Создателем, и существует ли эта связь вообще? Или же Бог настолько далек от мира, что познать его человек может лишь после собственной смерти, когда его душа покинет этот мир? Святитель Григорий Палама родился в 1296 году в Малой Азии. Был сыном крупного сановника, воспитывался при императорском дворе. Талантливый и прекрасно образованный, он оставил светскую карьеру ради аскетической жизни. Едва достигнув 20 лет, святитель удалился на святую гору Афон и поступил послушником в монастырь Ватапет. Там, под руководством преподобного Никодима Ватапетского, он начал путь подвижничества и принял монашеский постриг. А затем, стремясь к более высоким ступеням духовного совершенства, поселился в небольшой отшельнической обители Глоссии. Настоятель этой обители Григорий стал учить юношу сосредоточенной духовной молитве, умному деланию, которое постепенно разрабатывалось и усваивалось монахами, начиная с великих пустынников IV века. Такое умное делание, требующее уединения и безмолвия, получило название исихазм, от греческого слова «покой», «молчание». А сами практикующие его стали называться исихастами. Результатом такой молитвы было достижение аскетов-монахов особого состояния тесного соединения с Богом, очищение сердца и ума, которое часто выражалось в видении божественного света, который был показан апостолом на горе Фавор. Но у исихазма были и серьезные противники. В Константинополь из Калабрии приехал ученый, монах и философ Варлаам. Он прибыл на Афон, познакомился там с укладом духовной жизни исихастов и объявил умное делание еретическим заблуждением. Он и его последователи учили, что сущность Бога недоступна восприятию человека, постичь ее можно только философским путем, через книги и учения. Главным защитником исихазма стал Григорий Палама. Именно он сумел дать богословское объяснение божественного света. Святитель Григорий Палама выразил свою точку зрения в блестящей формулировке: «Весь наш огромный мир существует благодаря творческим энергиям Бога, непрерывно поддерживающим этот мир в бытии. Мир не является частью Бога, но и не отделен от Него совершенно. Их связь можно уподобить звучащей музыке, которая не является частью музыканта, но в то же время является осуществлением его творческого замысла. И звучит, то есть имеет бытие, лишь благодаря творческому действию ее исполнителя». Григорий Палама утверждал, что творческие энергии божества, поддерживающие бытие мира, человек способен увидеть еще здесь, в земной своей жизни. Таким явлением этих нетварных энергий он считал фаворский свет, который видели апостолы во время преображения Иисуса Христа. А также свет, который открывался некоторым христианским подвижникам в результате высокой чистоты жизни и длительных аскетических упражнений. Таким образом, была сформулирована главная цель христианской жизни – сама суть нашего спасения. Это обожение, когда человек соединяется с Богом во время молитвы. Святой Григорий изложил свои доводы в богословском труде «Триады в защиту святых исихастов». Учение святителя не было чем-то новым в церкви. Догматически оно было сходным с учением святого Симеона Нового Богослова о божественном фаворском свете и учением преподобного Максима Исповедника. Однако именно Григорий Палама наиболее полно выразил церковное понимание этих важнейших для каждого христианина вопросов. Поэтому церковь и чтит его память во вторую неделю Великого Поста. Глухов – небольшой городок Сумской области, за которым крепко закрепилось название «Город десяти веков». Хотя последние научные исследования дают основания считать, что на самом деле город намного старше. В течение веков судьба города была сложной и необычной, интересной и драматичной. Но, несмотря на неспокойные годы, которые переживал город, его храмы выстояли и теперь духовно окормляют горожан. Глухов был воздвигнут как город-крепость племенами северян. Однако пик развития Глухова пришелся на 18 век, когда город стал гетманской столицей левобережной Украины. Здесь правили Иван Скоропадский, Кирилл Разумовский, Даниил Апостол. Именно тогда площади и улицы столичного града украсились храмами, соборами и монастырями. Сегодня от оборонного прошлого Глухова сохранились Киевские ворота, открывавшие въезд в город с его западной части и выводившие на главную улицу Глухова Киево-Московскую. Главным храмом Глухова в казацкие времена был Николаевский собор, замечательный барочный храм, возведенный в конце 17 века по заказу глуховского сотника Василия Яловецкого. Это древнее храмовое сооружение города, сохранившееся до наших дней. Храм святителя Николая Мирликийского был главным общественным зданием и казацкой столицы, и всей гетманской Украины. На площади перед храмом собирались казачьи вечи. В самом храме происходили церемонии освящения на гетманство. Здесь молились все выдающиеся религиозные и государственные деятели того времени, приезжавшие в Глухов. Святитель Дмитрий, будущий митрополит Ростовский, архиепископ Феофан Прокопович, император Петр I. Упоминал о Глуховской церкви и Тарас Шевченко в стихотворении «Иржавец». Почти столетие Николаевский храм был соборной церковью гетманской столицы, пока в городе не был возведен новый собор, освященный во имя Пресвятой Троицы. Во второй половине XIX века храм был несколько перестроен. Появился притвор, который переходит в 45-метровую колокольню. В таком виде церковь сохранилась и до нашего времени. После Октябрьской революции 17 года почти 100 лет храм не действовал. Открыт он был только 300-летию освящения в 1991 году. Сегодня здесь действует православный приход. Второй храм со времен казачества, сохранившийся до сих пор, Спасо-Преображенский, изначально известный как Заградский. Такое название закрепилось, поскольку располагался храм за пределами городских укреплений. Возводился он по проекту архитекторов Андрея Квасова и Ивана Григоровича Барского. Строительство велось на средства ИСУЛа генеральной пушки Григория Гологривого и было завершено в 1765 году. В советские времена Преображенский храм не действовал. В нем некоторое время размещался склад, а затем храм просто пустовал. До 30-х годов прошлого века двор храма украшала трехъярусная колокольня, возведенная в начале 19 века в классическом стиле. К сожалению, ее постигла та же участь, что и многие другие святыни. В 70-х годах 20 века были попытки уничтожить и сам храм. Но даже комиссия, которая должна была принять соответствующее решение, пришла к противоположному выводу. Спасо-Преображенская церковь приятно завершает перспективу улицы Путивльской и активно участвует в формировании центра нашего города. Таковым был вердикт районного архитектора, начальника сельхозуправления и местного депутата. Благодаря мужеству этих людей святыню не тронули. Сегодня восстановленный храм Преображения Господня является одним из главных украшений тысячелетнего Глухова. Он размещается в самом центре города, на одной площади с главным соборным храмом города, Свято-Анастасиевским собором, памятником архитектуры конца XIX века. Эти два храма, созданные в разные эпохи, в разных стилях, сегодня главная визитка города. Как и в более древнем Свято-Никольском, у каждого из них своя уникальная история, и с каждым из них связаны имена выдающихся деятелей нашего прошлого. Эти храмы – часть нашей славной истории. А сейчас о праздниках, которые ждут нас на следующей неделе. 20 марта – праздник в честь Корецкой иконы Богородицы «Споручница грешных». А 21 марта – почитаем икону Божьей Матери Курско-Коренной. В среду 22 марта – день памяти 40 святых мучеников Севастийских. 23 марта церковь празднует память преподобной Анастасии Патрикии, святой VI века. 24 марта – праздник в честь преподобного Алексея Голосеевского. В субботу вспоминаем автора литургии прежде освященных даров, святителя Григория Двоеслова. Также в этот день совершается общее поминовение усопших. И, наконец, в воскресенье – день памяти преподобного Иоанна Лествичника. На этом все. Мы прощаемся с вами на неделю. До следующей встречи. Берегите себя.